Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Микрофонов
Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева. Мы с радостью приветствуем нашего сегодняшнего гостя в студии Светлого Радио, протоиерей Сергий Точеный, настоятель храма Воскресения Славущего в Барашах. Здравствуйте, отче, и добро пожаловать.
Здравствуйте, дорогие.
Любимейшая сегодня программа моя — это «Путь к священству», поэтому мы сегодня, конечно, отца Сергия будем много допытывать, много спрашивать.
Мне особенно приятно
о том, как он стал, да, священнослужителем.
Мне особенно приятно видеть батюшку в эфире, беседовать с ним, потому что, скажем так, мое становление в городе Москве, вот я, окончив магистратуру, первый, скажем, храм, где я обнес послушание на клиросе, это было в храме Якова Заведеева в Казённой Слободе, там, где батюшка был настоятелем.
Так что сегодня у нас очень радостная встреча.
Очень радостная, да.
Очень радостная встреча. И храм потрясающий совершенно, с невероятной историей. Мы еще это сегодня будем обсуждать, дорогие слушатели. Так что, пожалуйста, внимательнее слушайте нашу беседу. Много интересного сегодня будет.
Да. Батюшка, как вы стали священником? Казалось бы, такой простой вопрос, но насколько важный?
Ну, оглядываясь назад, я как бы замечаю, что Бог так или иначе, теми другими путями к священству меня вел с самого детства. Я думаю, как и любого священника, вот отец Иоанн Кронштадтский говорит, что люди, человечество и род подобен муравейнику. Как муравейники, каждый муравей знает свою какую-то функцию выполняет, так и люди тоже, у каждого есть свое какое-то Богом данное предназначение. Отец Иоанн Кронштадтский говорит, что человек мог бы быть сотворен как Робинзон Крузо, одаренный всеми способностями, сам мог себе сшить одежду и сапоги, и испечь пироги, и все остальное. Но тогда бы люди возгордились и атомизировались еще больше. И чтобы этого не происходило, Господь так устроил, что сапожник точает сапоги, пирожник печет пироги, и один вынужден другому обращаться за помощью. Сапожник просит пирожника, чтобы он пироги сделал, а пирожник просит сапоги сточать ему у сапожника. Тем самым мы как бы вынуждены смиряться. И вот каждого человека Господь так или иначе к чему-то предназначает, в том числе и в плане социального служения обществу. И священника в том числе. Поэтому как я стал, здесь, может быть, трудно сказать, но с детства, наверное, Господь как-то меня к этому подводил. Хотя приходилось много чего по жизни, много чем заниматься. Я родился в Москве на Большой Почтовой улице в 1970 году. И в 75-м мы переехали на Таганку с родителями, где, собственно, я вырос. Затем вернулся вновь в этот же округ уже настоятелем храма. И какое-то время был благочинным в этом же округе. И сейчас тоже здесь же. Этот Бауманский район, как назывался он тогда, сейчас он у нас называется Басманный. Обладая очень живым характером, где-то с 6 лет мы лазили по стройкам, да, подвалам, чердакам, крышам,
неожиданно
карьерам.
Да. Ну, очень понятно.
И все это на Таганке.
Да, все это на Таганке. И в конце концов, да, но родители пытались меня как-то структурировать. Отец очень был большим поклонником балета и оперы. Отдали меня в балетную школу в 6 лет. Вот. Но я все-таки был нетерпеливым характером. То есть потом в акробатику, в легкую атлетику, пока меня Господь не смирил. И где-то 8 лет у меня сильная была проблема с желудочно-кишечным трактом, с предъязвенным состоянием 12-перстной кишки. Я попал в больницу, пролежал в больнице и начал читать, много читать книг. Вот, ну, здоровье потихонечку наладилось, потом с братом увлеклись в музыкальной школе, пошли, в общем, и в немецкой спецшколе учился, и музыкальной, и тоже опять как пытался куда-то, и в оркестр мы попали, на детский, на Воробьёвых, тогда на Ленинских горах, был дворец пионеров такой центральный, там был оркестр. Играли, и в Кремле выступали, и ездили, и на демонстрациях выступали, там, на трубе я играл, брат на тромбоне.
В общем, не скучно.
В общем, да, не скучно, но опять Господь меня смирил, я к чему просто говорю, Господь свою как бы линию гнул, и в 13 лет в Анапе у меня началась бронхиальная астма, с аллергическим компонентом. Меня оттуда на самолете эвакуировали в аллергоцентр в Москву. И снова книги. Я снова лег, приковался к постели и снова читал. Столько, сколько я перечитал за свое детство, наверное, не знаю. Сейчас бы я с удовольствием тоже почитал, но немножко не дает. Вот. Но это немножко заставило меня углубиться в себя и задуматься о смысле жизни. 14 лет я занялся йогой, потом была такая восточная мистика, да, какие-то, потом единоборство, где-то айкидо, и уже, так сказать, учась на экономическом факультете в МГУ, я занялся уже таким, ну, профессионально этими восточными единоборствами, тоже всякие разные там мистические увлечения. Что интересно, мне не мешало это считать себя русским православным человеком и перед каждой сессией ходить исповедоваться и причащаться.
Вот. Да. Родители были верующие, да, Машка?
Вот, да. А к тому времени, да, да, они стали уже верующими, но больше, наверное, вслед за мной. Это 90-е годы, и немножко такое все уже начало как бы рушиться вокруг. И тут стали храмы отдавать, и потихонечку придя... Да, ну что интересно, да, я говел, понятно, что я понимаю, что не совсем правильно, и исповедоваться-то не умел толком, но тем не менее Господь вот принимал, я ощущал причастие, что Господь меня принимает, и даже, наверное, лучше, чем сейчас. Такая удивительная у Бога призывающая благодать, которая в какой-то момент привлекла меня уже помогать храму. Позвали в храм Мартин-исповедник, там они остались без хора, и мы с друзьями там решили помочь попеть.
То есть начинали вы как певчие, да?
Не совсем так. Больше друзья, они их взяли на клирос втроем, а меня взяли в алтарь. Я через месяц стал старшим алтарником в храме Мартина Исповедника. И там провел 15 лет. И вот тоже думал ли я, катаясь с горки ледяной, там как раз есть, или сидя там в санатории, там как раз чуть-чуть там есть, недалеко, в 100 метрах от храма.
Ближе к набережной.
Да, когда я ребенком попал туда со своим желудком в санаторий в детский, в этот, думал ли я, что когда-то буду там священствовать в этом храме. Поэтому Господь ведет как-то своим путем. Понять это трудно, и многие вот эти навыки, которые вот я занимался и тем, и сем, и как бы и балет, и театр, и где-то вырос за кулисами театра на Таганке.
Вот это я про это хотел спросить как раз, вот про... Я помню, что вы рассказывали как-то про
нас...
за кулисами.
Да, да, мой брат попал таким образом еще в детском саду в одну группу с сыном Валерия Сергеевича Золотухина, и мы подружились, и так росли вместе, ходили в гости, потом... Тетя Нина вышла замуж за Филатова, вот дядя Леня тоже нас как-то какую-то играл роль в том смысле, что они заставляли Дениса много читать, тоже, кстати, мы переходим к чтению, да, там, если не ошибаюсь, по 40 страниц в день.
Сейчас слушатели сидели, да, простите, да. Простите, вы сейчас сидели у приемника, слушали, такой благостный путь к священству, все как-то шло очень спокойно.
Смирялись, и тут...
Тут Филатов золотой,
да.
Дядя Леня.
Да, и по головке меня гладил Владимир Семенович Высоцкий. Они вместе...
То есть вы видели живого Высоцкого?
Больше. Да.
О. Не то, что видели, а даже головке, вот, обнимались.
Ну, мурашки по коже пошли. Мы зашли как-то, да, на какой-то спектакль. Нас пригласили с Денисом. А в одной гримерке с Валерием Сергеевичем был Владимир Семенович. И, да, так вот. Самое интересное, что когда я попал потом в этот детский санаторий, недалеко от Мартина, и там это был 80-й год, мне было 10 лет, мы там как бы все лето провели, и в этот момент умер, как раз Олимпиада была, и умер Высоцкий. И когда об этом нам сообщили, я по детской непосредственности начал говорить, да, я его знаю, там. Ну, люди посмеялись надо мной, так, мне было обидно, вот, никто мне не поверил, но... Ну, понятно, что все это уже издалека кажется уже тоже таким смешным моментом. Уже сейчас как бы понятно, что никто не обижается, и я не обижаюсь на людей, что они так это все воспринимали. Ну, да, я рос, как бы вот мы росли вместе, и потом к нам присоединился еще один наш друг, Денис Пряхин. И вот они втроем их взяли на клирос.
А можно вот там Дениса Пряхина, то бишь протодиакона Дионисия, я знаю.
Да.
Который служит в храме Святого Спасителя. Кто, да. Кто еще?
Ну, вот еще Денис Золотухин, он служит в Московской областной епархии.
Священником.
В митрополии, да, священником. Вот. Ну и мой брат Костя. Угу. Поэтому вот они втроем пошли на клирос, а меня взяли в алтарь. О чем я не жалею, потому что, конечно, мне в тот момент тоже, кстати, было немножко обидно, вот, потому что вроде как я тоже хотел на клирос, но Господь судил иначе. И так или иначе, вот, можно сказать, моя жизнь с этого момента стала, приняла другое направление. Когда меня спрашивают, как я пришел в церковь, я пришел вынести мусор из храма. Это так и есть. Это, с одной стороны, это фигура речи, безусловно, с другой стороны, это чистая правда, мы действительно выносили мусор. Вот. Но если говорить фигурально, то вот я вынес одно ведро, второе, третье, и до сих пор не могу остановиться. Так вот вся моя жизнь превратилась в сплошную... Вот,
стройку.
Стройку, да, и в очищение храмов от того, что там за годы лихолетия, да, за советские
годы. Об этом еще поговорим сегодня обязательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер», у микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Беседуем сегодня с протоиереем Сергием Точеным, настоятелем храма Воскресения Славучего в Барашах.
Да, очень, конечно, очень интересно. Ну, давайте, раз уж мы коснулись стройки, давайте, наверное, мы ненадолго к храму перейдем.
Потому что
слушайте, в удивительном совершенно месте храм Воскресения Славучего в Барашах.
Да, и надо следует сказать, что жизнь священника, особенно священников, которые начинали свое служение в 90-х годах, да, это постоянная стройка. Поэтому, когда батюшка говорил про мусорные ведра,
это приходское просвещение, это воскресные школы, это все хозяйственные вопросы, это абсолютно вообще все. Все на священнике. Это мы еще молчим про семью, детей, свои личные вопросы, дела здоровья. Так что да, священники постсоветского периода, ну и советского, понятно, тоже, это, конечно, отдельная история. Батюшка, расскажите про ваш храм.
Храм этот без привлечения царский, можно сказать, потому что у него на куполе вместо луковки была царская корона, большая императорская корона, как говорит предание, в память о тайном венчании императрицы Елизаветы Петровны с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Не все разделяют эту точку зрения, и я тоже скептически относился к этому, потому что, как говорят, что вот, ну, вот она мимо проезжала, они зашли, отслужили молебен для них, и в память о молебне была поставлена корона. Но я даже не знаю...
Сколько же корон должно быть, да?
Да, да, в Москве, а в Питере каждый должен, наверное, храм быть с короной. И уж точно в Перово, где, как бы, как говорят, все-таки, может быть, она венчалась или в Ворошах, или в Перово, но в Перово она жила. Там как бы понятно, но по длительном рассмотрении, то есть сейчас у нас готовится проект реставрации такой комплексный, и одна историческая справка занимает 280 страниц. Вот по ближайшим глубоким рассмотрениям мы понимаем, что, скорее всего, действительно здесь она венчалась, потому что, во-первых, это не дома. Дома тайное венчание, оно не было бы тайным. Все бы об этом знали. А здесь, вроде по дороге, ехали мимо, зашли, молебен послушать. А что вы там час делали? Молебен был. А где был? На втором этаже. На втором этаже не подсмотришь, не подслушаешь, и туда не пустят лишних людей. Поэтому, возможно, что так. Но главное, что даже не корона, а те престолы, которые освящены в честь памятных дат Елизаветы Петровны и Алексея Григорьевича. И один престол даже мы не могли долго идентифицировать, почему же все-таки именно в честь мученика Севастьяна. Вот смотрю, у вас иконочка есть, видно, кто-то подарил. Она необычная достаточно для Москвы и вообще для России. В честь миланского святого мученика Севастьян Медиоланский, память его 18 декабря по старому стилю, по юлианскому календарю.
Когда, батюшка, еще раз?
18-го.
18-го.
А по-новому 31-го сейчас получается.
Да.
Угу. Да, и мы все думали, как же совместить это. Я смотрел дату рождения Елизаветы Петровны, ну, показывают 29 декабря. А потом, как бы, я понял, что 29-е по-новому было тогда, в 1709 году. И светские историки, они так как бы и фиксируют, что вот оно было 29-го, 18-го по юлианскому. И сейчас они так и пишут. Родилась 29-го в скобочках 18-го. А если посмотреть в скобочках 18-го, там выпадает память мученика Севастьяна. А мы-то его празднуем 31-го, потому что за вот эти два с лишним, сколько уже, три века, на два дня сместилось расстояние между календарями. И теперь у нас 13 дней, а не 11, как было в 18 веке. Поэтому вот эту загадку мы разгадали только этим летом. Что, оказывается, память в день рождения был освящен престол, рождение Елизаветы Петровны. И в день рождения Алексея Григорьевича. Но у него совпадает день рождения с Днем Ангела, это 17 марта, 30 по новому стилю, это память преподобного Алексея Человека Божия. Угу. Такой престол тоже есть. Есть еще престол Захария Елизаветы. Поэтому, как бы, чем дальше мы углубляемся в историю, тем больше свидетельств, да, правда, косвенных, находим о том, что все-таки венчание там состоялось. Это был тайный, но законный официальный брак, и у Алексея Григорьевича была бумага соответствующая. И по преданию, когда Екатерина II послала своего фаворита к Алексею Григорьевичу с предложением заняться политической деятельностью какой-то, он отказался. Ну, он был человек мудрый, и когда ему сказали, ну, вот же вы же, говорят, были женаты с покойной императрицей. Он говорит, да, был женат, показал это свидетельство о браке и тут же кинул его в камин. Сказал, что я как бы никогда не занимался политической деятельностью и заниматься не планирую. Чем, скорее всего, сохранил себе жизнь и свободу. Я так предполагаю. Угу. Но брак был официальный. И, скорее всего, он был здесь. Храму не повезло. Скажем так, как большинству, может быть, храмов, в каком смысле не повезло, если большинство храмов в Москве передали в 90-е годы, в начале 90-х годов, 91-й, 92-й, кого-то позже. Его вернули только в 2015-м.
И, да, очень поздно.
Очень поздно, очень поздно.
Очень поздно.
Очень поздно. И мы начали богослужение регулярное только 3 года назад.
А что там было, отец Сергий?
Там было... В 1929 году его забрали и разместили там управление ГУЛАГом. Там было главное управление ГУЛАГом. НКВД размещалось, и разные другие структуры. Есть тоже мнение, что там даже расстрелы были в подвалах, но это мы не можем верифицировать никак, пока каких-то больших объемов останков мы не нашли. Пока. Нижний храм, конечно, сохранился меньше, верхний храм сохранился лучше, и там практически в очень неплохом состоянии оказались фрески, выполненные Джованни Скотти. Это придворный живописец. Это уже 19 век. Его отец Карл Скотти приехал при Екатерине II в Россию и здесь остался. А Джованни был маленьким сыном, 16 лет или сколько ему было, когда он приехал. Он назывался потом уже не Джованни Батиста Скотти, а Иван Карлович Скотти. Он, скорее всего, принял православие. И со своим братом Петром они расписали очень много дворцов, в том числе Зимний дворец в Петербурге. И сам Джованни делал эскиз Александрийского столпа небезызвестного, да, который Пушкин говорил, да, что я памятник себе воздвиг нерукотворный, да. Вознесся он, да, главой непокорный, выше он главой непокорный Александрийского столпа. Вот этот Александрийский столб, его эскиз сделал Джованни. Ну, представьте себе, что в Москву на несколько месяцев, а может быть и лет, вызвали придворного живописца, который расписывал храм, который не имел отношения к дому Романовых.
Я думаю, всё-таки, совпадение, да?
Все-таки, да, не думаю. Все-таки он, наверное, имел отношение к дому Романовых, и дом Романовых тоже его как бы особо отмечал. Замечательные фрески. Рекомендую, если будете мимо проезжать, обязательно зайдите посмотреть. Но это очень большая редкость для города Москвы, по крайней мере, точно. Для Питера, может быть, не так это актуально, а для Москвы это очень красивые и необычные. Они требуют укрепления, реставрации, но, тем не менее, и производят впечатление, несмотря на какие-то утраты.
Отче, знаем, что помощь нужна с храмом. Давайте, наверное, обратимся, пока у нас есть такая возможность, да?
Ну, мы, конечно, не отказываемся.
Слушателям. Да, реквизиты...
На сайте и в телеграм-канале у нас есть.
В телеграм-канале храма?
Да.
А как называется?
Как он называется?
Храм Воскресения Славочего Патриарха.
Так и называется.
Города Москвы.
Также точно можно и сайт найти. В поисковой строке просто вбить храм Воскресения Славочего в Барашах. Там на сайте, соответственно, есть реквизиты
есть.
Для помощи.
Да.
Любая копеечка, я так понимаю, пригодится, да, отче? Сейчас что, реставрационный процесс происходит?
Ну, больше пока именно проект. Я сказал, что 280 страниц – это у нас историческая справка, а сама проектная документация больше 1000 страниц получается.
Махина, конечно.
Прежде чем вообще что-то делать, особенно с объектами культурного наследия, получается, годы
сложно,
можно
да.
потратить только на то, чтобы все это красиво оформить.
Мы
да?
уже, можно сказать, на финишной
по закону,
прямой,
да.
В этом смысле, как бы в хорошем контакте с ДКН, с Департаментом культурного наследия города Москвы. И, в принципе, в общем-то, я надеюсь, что, ну, в течение, может быть, этого года мы этот процесс завершим, и тогда можно будет заняться уже собственной реставрацией как таковой.
В данный момент действуют 2 храма, получается, у вас.
Вот, нижний и верхний.
Нижний и верхний, да.
Да, вот, совершенно справедливо.
Да, нижний я помню, я там пел, а вот верхний никогда
приглашаем
не был.
Приглашаем
гостя. Никогда не был, да.
Мы проведем экскурсию. У нас отец казначей наш, он же архитектор по образованию. Я думаю, что сделаем хорошую экскурсию. Да. В принципе, у нас экскурсии для всех желающих в воскресенье в 12 часов. И так каждое воскресенье кто-то приходит посмотреть.
Дом уникальное место – это Покровка.
Да.
Это же прямо сердце до Москвы, поэтому там есть где погулять, есть что посмотреть, тем более такой невероятный храм с такой удивительной историей.
А я вот, кстати, еще знаю, что там есть замечательная кофейня, да?
Остров Пасхи.
Остров Пасхи.
Точно. Очень необычное название.
И он известен, на самом деле, мне, потому что там проходят библейские вечера. О, библейские завтраки,
Да. Мы делали программу про библейские завтраки, и вот, наконец, закольцевалась эта история.
Ну вот, видите, хорошо. Приглашаем вас, если что, на чашку кофе. В нашу кофейню.
Программа «Светлый вечер» на Радио Веры. У нас в студии сегодня протоиерей Сергий Точёный, настоятель храма Воскресения Славущего в Барашах, у микрофонов Кира Вавриентьева.
И Сергей Платонов.
Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на Радио «Вера».
«Светлый вечер» на Радио «Вера». Сегодня беседуем с протоиереем Сергием Точёным, настоятелем храма Воскресения Христова Славучего в Барашах. Беседуют с ним Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Батюшка, очень... для меня так трепетно было слушать вашу историю и... И вот у меня такое сложилось впечатление, что вы, получается, росли в такой среде интеллигентов советского периода, скажем так, потом вот 90-е годы восстановления, вот вся неразбериха, и сейчас вас, по сути, перекидывает 18-19 век. Вот как-то, получается, вы объяли всю Москву в какой-то степени, вот целые эпохи в себя вмещаете, и вот как-то здесь с этим живете и трудитесь.
Ну, вот я и говорю, что, оглядываясь назад, я поражаюсь промыслу Божьему, который иногда в детстве я думал, вот когда мне что-то надо было выучить, какой-то урок или что-то, зачем мне это надо? Мне никогда это в жизни мне не пригодится. И проходил иногда 20, 30, 40, 50 лет, и вдруг... Я понимаю, понимаю, что вот оно пришло, наконец, то время, когда это мне пригодилось. И чем дальше я как бы в этом смысле продвигаюсь, тем больше я удивляюсь и поражаюсь премудрости Божией, которая ведет нас по жизни. Я думаю, каждый, если внимательно посмотрит на свою жизнь, наверное, сможет найти. Единственная проблема наша в том, что мы... постоянно брыкаемся, постоянно сопротивляемся. Мы вместе с апостолом Павлом, наверное, можем сказать, что бедный человек, кто меня избавит от тела погибели сего. То, что хочу делать, делаю. Того не делаю. Mm-hmm. Да, то, что не хочу делать, то делаю. Поэтому, оглядываясь назад, вижу, что было много и ошибок, и как бы глупостей. Но, наверное, это тоже священнику нужно, как сам искушен быв, может, и искушаем вам помочь. Поэтому какой-то опыт, как отец Иоанн Кронштадтский говорил, что Бог каждого священника испытывает и бедностью, и богатством, и здоровьем, и болезнями всеми, чтобы он мог действительно какой-то быть хорошим, добрым помощником людям, которые обращаются к нему за помощью. Ну, наверное, это тоже надо быть. Благодарю Бога за все, за всех события, которые произошли в моей жизни. Понимаю, что это действительно было необходимо, так или иначе. А если что-то еще до сих пор не понимаю, то, наверное, пойму со временем.
Отец Сергий, мы с вами перед тем, как к храму перешли, остановились на моменте, когда вы выносили постсоветский мусор из храмов и реставрировали его посильно, буквально своими руками. И не один храм, а
какой
как-то
уже
так
получилось?
Вот по жизни получается.
Это уже, ну, пятый храм, в котором так или иначе, в той или иной степени я принял участие. В некоторых храмах был очень короткий период, но очень бурный и активный, где-то более долгий, но не такой, может быть. Но так или иначе, в той или иной степени, да, это уже пятый храм, который моими руками, ну, скажем так, в том числе и моими руками приводится в порядок. На самом деле, я понял только одну простую вещь, что Богу не надо мешать. Он сам все сделает. Ему просто не надо мешать. А когда мы начинаем что-то форсировать, брыкаться. И спорить с тем, что вот Бог какую-то определенную выставляет, в том числе темп какой-то, да, ритм, у него свой какой-то ритм есть, а нам хочется быстрее что-то.
Его надо поймать.
Или
тоже,
медленно,
конечно,
да, почувствовать. Да, надо почувствовать этот ритм, надо настроиться на... иметь все равно, так или иначе, наша жизнь – это как попытка синхронизировать свою жизнь с волей Божией. Если это удается, то все тогда хорошо. Все хорошо идет, и оно тогда не надрывает наши силы. А наши силы надрываются тогда, когда мы пытаемся Бога поправить, поспорить с ним, что вот он не понимает, что нам нужно, а мы-то лучше знаем, что нам нужно. Поэтому, ну, так бывает у нас иногда. Иногда чаще, чем надо.
Ты же сказал просить, вот я и прошу, дай мне. Да, вот, и такие мысли возникают. А в какой момент это происходит вообще? Может быть, на вашем опыте? Вот это нужно вот молодому человеку, например, стоит успокоиться и жить, и эта синхронизация произойдет, или же это какой-то момент...
Нет, необходимо, безусловно, чрезвычайные усилия нужны для этого, потому что наше естество падшее, оно как бы стремится...
К энтропии,
да,
к хаосу.
Да, от Бога, в сторону от Бога, поэтому... Как говорится, да, чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил, да, чтобы двигаться, надо бежать еще в два раза быстрее, да. Поэтому, но это должно быть внутреннее устремление к Богу, а вот соединение с Богом, оно приводит душу в мирное положение, мир. Вот, и внутренний мир, по нему мы можем судить, что действительно мы дома, мы пришли. То есть благодать Святого Духа, она приносит душу мир. А этим она, собственно, и отличается от того, от отсутствия, от ее отсутствия. Отсутствие благодати можно познать по отсутствию мира. Ну, дары, плоды Духа известные, да, это мир, радость, любовь, долготерпение, кротость, благость, милосердие, вера. То есть апостол Павел их перечисляет, и мы можем тоже посмотреть, а молодым лучше перечитать беседу преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым.
С Мотовиловым.
Там очень...
Остяжание Духа Святого.
Да, как о цели жизни христианской, и это и есть, собственно, те маркеры и объективные, скажем так, свидетельства того, что благодать есть как бы рядышком, что она с нами, что она ведет нас по жизни. А если человек, как бы, у него внутри все бурлит, кипит, и, как бы, мысли путаются, наталкиваются и подвигают его каким-то резким движением, то, наверное, это неправильно. Резкие движения в церкви, они, как бы, не приветствуются.
Отец Сергий, вы помните момент, когда приняли решение стать священником? Как это было?
Я такого решения не принимал. У меня какой-то...
Призыв всё-таки.
Вот да. Если говорить об призыв, да. Здесь даже немножко другое. Я достиг, очень хороших успехов, скажем так, в айкидо. Говорю, это не без преувеличения. Действительно хороших успехов. И в изучении всех этих вот сопутствующих, как бы, этому вещей я тоже преуспел. Но чем дальше я преуспевал, то есть мы занимались по многу, у меня было по 3 тренировки в день, каждый день. Это было очень хорошо и эффективно, но в душе у меня наступила пустота. и такое опустошение, которое я не знал, чем его можно, чем это можно заполнить, да. И вот когда я пришел в храм, как бы вынести мусор, вдруг я вот почувствовал, что оно заполнилось. И когда я это ощутил, я понял, что отсюда я не уйду. Я не хочу уходить отсюда. И неважно, кем здесь я буду. Там, сторожем, дворником, я был всем. Тогда правильно сказали, что надо быть как бы один во всех лицах. Мне поручалось все, что нужно было сделать. Я помню, что как-то был День Ангела у меня, преподобного Сергия. 8 октября у меня совпадает с днем рождения, и я очень так готовился причащаться, пришел на литургию, был старшим алтарником. Вот, но как, в этот день приехал один высокопоставленный чиновник из города Москвы в московский как бы представитель по поводу реставрации храма и попросил показать ему храм. И мы пошли, вот, и тут пригодилось мое, так сказать, он полез на чердак, потом на крышу, приходили мои детские мои увлечения все, так сказать, здесь, и мечты воплотились. Ну, я не первый раз был на чердаке, естественно, в храме, и на крыше, все ему показал. Да. Вот, когда мы спустились вниз, все уже сидели в трапезной и ждали меня, чтобы поздравить меня с Днем Ангела.
Служба закончилась, да, получается?
Ну, все уже закончилось давно, и, ну, это требовало, конечно, самоотречения, самоотвержения. Потом уже я как бы прочитал, что отсечение своей воли – это и есть, собственно, начало пути за Христом. Ведь Спаситель говорит, кто хочет быть моим учеником, да отвержется себя. А потом уже, когда отвержет себя, да возьмет крест. А потом уже, когда возьмет крест, идет за мной. Поэтому вот, да отвержется себя, возьмет крест свой и идет вслед меня. Когда это на практике происходит, но мне это не было трудно. Вот знаете, когда благодать, она привлекающая особенно, благодать первые там год-два, иногда, может быть, 3-4, она бывает, как в ком-то действует. Она когда есть, все легко делается, и молиться легко, и поститься легко, отсекать свою волю тоже легко и приятно. Потом наступает, да, как бы благодать, когда потихонечку оскудевает, и нужно уже нам самим что-то делать, тогда возникают трудности. Поэтому, когда мне как бы сказали, что надо там рукополагаться в декана, ну, рукоположился в декана. Вот. И вот тут, вы говорите, захотелось стать священником. Да, вот в этот момент, когда меня рукоположили в декана, мне почему-то как-то очень сильно захотелось стать священником. А что это было за желание, я не знаю, но я потерял мир. Потерял, и какое-то время, ну, это длилось, может быть, не очень долго, может быть, несколько дней, может быть, недель. Как такое искушение, как, кстати, вот перед тем, как уйти в церковь, обрезать все мирские, у меня тоже было такое искушение. И это единственный раз, когда мне предложили работу. Работу, причем сразу два человека, моих знакомых, предложили мне работу.
Светскую.
Светскую, да. И одна, в одной было... Я когда ушел как бы из мирских этих дел, я потерял всего в 5 раз в зарплате. Я знаю, что были люди, которые гораздо больше потеряли. Это не, хвастаться здесь нечем, но просто как пример. Вот. И тут мне предлагают работу, которая будет одна так себе. Там всего там, в 3 раза, по-моему, было больше. Но вторая, там было ровно в 100 раз больше, чем меня в храме получал. И я 3 дня колебался. Но я заметил так, что первый день так чуть как бы не сильно, второй день посильнее, а на третий день очень мощное было внутри такое нестроение, и я понял, что как бы это не от Бога. И как только я сказал, что нет, ни за какие деньги я как бы... А мне предлагали, мне предлагали идти вместо церкви. Предлагали такую работу...
Компромисс.
Которая, да, ты да. просто наладь нам там, службу охраны, и все, можешь сам не появляться. Сиди себе в церкви сколько хочешь. И я заколебался.
Уловка такая.
Да, 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 да. Вот это вот очень интересный как бы момент. И потом, когда в деканат уже положили, еще раз было такое искушение. Ну, как с Божьей помощью как-то это все преодолелось. Слава Богу, у нас есть и духовники, и старшие товарищи, как бы, так сказать, было кому и помолиться, и подсказать. И потом проходит время, год, я прослужил два, и вот я помню, что уже второй год я служу диаконом, вышел на мирную ктению, так, миром Господу помолимся, все, хор поет, и такая мысль у меня, да и диаконом тоже ничего. И, так сказать, на следующий день меня вызывает епархиальный совет.
Смирился.
По поводу священства, да. Вот удивительное такое, да. Тоже не совпадение. Я верю, что так в жизни только и бывает, что когда мы смиримся внутренне, не внешне, а именно внутренне смиримся с волей Божией и готовы будем принять ее так, как она есть, тогда у нас, в общем-то, все и начинается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии протоиерей Сергий Точёный, настоятель храма Воскресения Славучего в Барашах. У микрофонов
Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева. Интереснейший разговор. Отец Сергий, конечно, вот за этой обычной правдой, о которой вы сейчас нам говорите и в которой находитесь, вот какая-то обычная житейская правда. И искушения человеческие, и ситуации человеческие, и, в общем-то, борение тоже вполне себе человечески, кроется, конечно, какая-то радость Божья, потому что выбор все-таки правильный. Вот когда выбор сделан правильный, нет ощущения хвоста грязного, который тащится за тобой. И вот это очень, очень важный момент, вот на таких поворотных каких-то перекрестках, на очень важных перекрестках делать правильный выбор. И вот тут, Господи, помоги нам всем, на самом деле,
не смолодушствовать. Это вечный вопрос вообще.
Вот, правда, не смолодушествовать.
Будешь ли ты священником либо инженером, вопрос возникает у всех часто.
Да,
и вот это ощущение
тут,
мира
тут,
понимаешь, и тишины.
Тут, такая ситуация. Ты оставайся священником, но ты вот просто немножко подработаешь здесь, но ты же останешься священником. То есть это прямо вообще высший пилотаж вот такой вот тонкой борьбы какой-то внутренней, особенно для мужчины, которым, в общем-то, да, и семью кормить, и пятое, и десятое. Но слава Богу, отец Сергий, спасибо вам большое, что вы этим поделились, потому что это такая сейчас уже непопулярная история. Все-таки у нас мир-то очень материальный, и все становится только дороже, и все, естественно, обеспокоены, как денежку заработать, как семью обеспечить, как себя обеспечить, как дальше жить, перспективы не ясны, но как раз
батюшка
вот
отвечала на этот
упование
вопрос.
На Бога,
довериться Богу.
Упование на Бога – это единственный правильный ответ.
Да, да. Это очень сложно.
Но это, это единственный правильный путь.
Да, но у каждого, видите, как у каждого свой путь, и я заметил, что некоторым, как бы, нашим церковным священнослужителям Господь не препятствует каким-то образом подрабатывать в миру.
В допустимых каких-то формах.
Это закреплено в документах.
Это закреплено в документах.
Там есть определенные места, где можно.
Но вот у меня как-то это дело никогда не шло. Хотя я пытался. Бывали такие моменты в моей жизни, когда приходилось там и какие-то, условно, вагоны разгружать, еще что-то. Приходилось как-то подрабатывать, и доходило даже до того, что я это начинал делать. Но как только я начинал это делать, Господь явным образом показывал, что ему это не нравится. И я сдавал тогда назад и говорил: «Господи, прости меня». И как только я вот это говорил и смирялся внутри, и, ну, тут же кто-то приходил и чего-то приносил. И это было настолько явным, что вот, когда я вот читаю про отца Алексея Мечева, допустим, да, интересный момент, когда ему жена, матушка дала 5 рублей и послала его на рынок. И он пошел по, как раз по Моросейке, по Покровке, дошел, ну, до Садового кольца, можно сказать, здесь вот, где был храм Всекновения Главяна Предтечи, ныне утрачен, там колокольня только осталась, дошел, и кто-то у него, нищенка какая-то подошла и попросила помощи, и он отдал, и вот, вернулся назад, матушка открывает дверь, оглядывает его, видит, что он без продуктов, я так и знала, вот, и закрывается дверь, и кто-то стучится и говорит, вот, батюшка, примите, и дает 50 рублей. То есть вот такое как бы вот в жизни именно и происходит. То есть когда мы принимаем правильное решение, Господь не замедлит как-то откликнуться, отозваться, не только миром в душе, но и устроением нашего внешнего какого-то благополучия. Хотя это работает только тогда, когда мы не ищем благополучия. С Богом, да, нельзя ни в коем случае строить отношения дашь на дашь, да, вот эти вот ты мне, я тебе. Это не, это категорически Господь пресекает и откликается совсем другим на такие отношения. А если мы просто любим Его, то и делаем что-то ради Него, то Он должником не останется никогда. Не получится у нас сделать Бога своим должником.
Батюшка, у меня такой вопрос. Никак. Вы рассказали, что вы в юности увлекались восточными практиками, и потом пришли к православию, так уже осознанно. У меня есть очень много друзей, которые считали себя осознанными православными, которые сейчас очень увлекаются как раз вот этими восточными практиками.
Это беда, конечно.
Это очень частое явление. И он как раз говорит, вот мне, я с ним спорю, он говорит, ведь сказал там один какой-то божок, вот обрети себя, стань как раз то самое спокойствие в душе, обрети, познай себя. Я говорю, чем тебе православие, ты не познай. Да.
Не божок, там учитель местный.
Ну да, там, в общем, собственно, вот такой вопрос.
Ну, я, грешник, тоже использую иногда какие-то буддийские притчи или еще что-то такое, такого рода, чтобы это для иллюстрации каких-то
ситуаций,
да, потому что я считаю, что умный найдет и у дурака чему поучиться, а дурак и умного ничему не научится. Вот, это, но для меня, конечно, очень жестко был поворотный пункт, это когда я прочитал «Приношение православного американца» со Серафима Роуза про вот,
да. там все опасности,
православие, религии будущего, да, вот да. Эти все. Тогда как бы я понял и осознал, насколько все эти вещи несовместимые. Глубоко осознал, и чего всем и желаю. Если кто-то сомневается, есть прекрасный труд, и вообще путь отца Серафима, он не настолько эксклюзивен, как могло показаться, и вот и мой путь к Богу, он похож на то, что с ним произошло. Я думаю, что у многих людей, правильно говорить, что они как бы прельщаются вот этими красотой, внешней красотой, привлекательностью вот этих вот учений, сказок, восточных сказок, да, учений. И не только восточных. Угу. Все это как бы было прочитано, изучено и, так сказать, и отвергнуто в конечном итоге.
Но это, кстати, еще из-за того, что недостаточно знают свою веру. То есть элементарно даже не понимают, во что верят.
Безусловно, безусловно. Если бы мы обрели живого Бога, то не могу представить себе преподобного Серафима Саровского, который там зачитывается Карлосом Кастанедой. Но когда у человека есть Бог в душе, как они говорят, что у нас Бог в душе, если бы он был, о, если бы он был в душе, да, тогда бы мы не искали бы всего этого.
Да, как отец Дмитрий Смирнов на эту тему шутил. Говорит, ну пусть прописка у тебя будет тоже в душе. Женись в душе. Пусть у тебя паспорт будет в душе.
Или вот
зарплата.
Меня бабушка оскорбила, я больше в храм не пойду. Ну тогда можно и в поликлинику не ходить, и в магазин тоже можно не ходить.
Нет, ну тут за этим много стоит, бабушка оскорбила. Тут на самом деле много личных причин, почему ты цепляешься за это. Тут целый разговор, конечно.
Ну да.
Повод, просто повод находится.
Я думаю, что да, вы совершенно правы. Человек ищет причину.
В регистраторе
когда не
тоже
хочет.
Могут нас оскорбить, да, да. Если нам надо к врачу, да. Мы же все равно идем.
Ну, есть, понимаете, кто хочет, ищет способ, кто не хочет, ищет причину. Когда человек говорит, я не пойду там в храм, потому что там попы на Мерседесы, злые бабушки там или там еще что-то, ну, это, конечно, давно уже не работает. Я давно не вижу уже этих бабушек злых. Да никогда и не видел, честно говоря.
Тоже, я тоже не видел.
Вы знаете, вот я не встречал ни одной злой бабушки в церкви.
Ну, строгих таких, богобоязненных
вот,
встречала.
Ну, конечно, я понимаю, что я когда пришел молодым человеком в храм, то меня эти бабушки все любили.
И
ни от одной из них я не услышал ни одного резкого слова. Хотя ясно, что я вел себя далеко не идеальным образом. Только искал еще путь к Богу. Но я думаю, что это такой это миф. Миф, который запущен и очень близок к людям, потому что это оправдывает их не хождение в храм, что мы не приходим в храм, мы не хотим учиться, мы не хотим это. Люди отдают детей своих в школу, несмотря на то, что регулярно возникают какие-то опасности для детей. Но никого это не останавливает, потому что люди понимают, что это нужно для устройства человека в обществе,
да.
В жизни. Как же ты будешь жить? А без веры, без Бога, без церкви, наверное, как-нибудь да проживет человек, думают люди. И поэтому находят всякие причины, почему мы не идут к Богу. И я тоже, честно говоря, я был таким же. Я бы рад бы осудить всех и вся.
Но сказать, не получится.
Да, но не получится, потому что да. Таким-то сам и был, пока Господь меня не позвал. И вот здесь есть очень интересный тоже момент, что Господь говорит, не, когда от него отошли много учеников, да, и говорит, да, не хотите ли вы от меня отойти, да. Апостолы печалились об этом, а Спаситель сказал, что не печальтесь, никто не приходит ко мне, если Отец Небесный не привлечет его. Поэтому мы, конечно, если нас действительно это волнует, наверное, должны молиться за людей, чтобы Господь как-то... Об этом Господь нас призывает молиться. Помните, жатвы много, делателей мало. Молитесь Господину жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Поэтому необходимо нам, конечно, об этом печалиться и молиться, чтобы Господь как-то коснулся сердец всех наших людей. Я хочу здесь сказать, что и в нашем храме мы тоже ждем всех, и вас, дорогие, на экскурсию или просто на чашку кофе. Может быть, на службу кто-то придет. Вот, потихонечку храм восстанавливается, нам старанием правового управления было передано небольшое, но все-таки здание богадельни возвращено, вот сейчас буквально Спиридон Триумфутского 25 декабря, поэтому хотел поблагодарить и матушку Ксению Чернегу за, и ее сотрудников за те усилия, которые они приложили для того, чтобы нам... Оно было передано. Надеюсь, что это тоже послужит к развитию нашего прихода. Служба у нас каждый день, утром, днем и вечером, днем в 12:30 молебен свидетелю Спиридону. видите, какой у нас помощник. И чудеса случаются именно в его день, его памяти.
Ну и помощь храму можно оказать по реквизитам, которые указаны на сайте храма и в телеграм-канале храма. Собственно, телеграм-канал храма так и называется. Храм Воскресения Славущего в Барашах. Спасибо огромное за этот разговор.
Спасибо вам, батюшка, то, что сегодня были вместе с нами.
Очень теплый разговор, да.
Очень важные смыслы сегодня прозвучали.
Да, сердечно вас благодарю. Храни вас Господь.
Спасибо, отче.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Беседовали с протоиереем Сергием Точеным, настоятелем храма Воскресения Славущего в Барашах. У микрофонов были Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Всего доброго, до свидания.
До свидания, всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».